Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Причуды мозга. Чем больше съел, тем больше хочется. Ученые установили, что употребление вкусной пищи снижает активность клеток мозга, которые контролируют чувство голода и жажды. Вот почему бывает так трудно отказаться от дополнительной порции сладкого даже после сытного обеда. Как вкусная еда действует на мозг и почему так трудно отказаться от второго куска торта, будем разбираться вместе с биологом, профессором Сколтеха Филиппом Хайтовичем. Филипп, приветствую вас.
Добрый день.
Так что, оказывается, это наш мозг любит вкусное и сладкое и требует продолжения банкета.
Ну, не только наш мозг, но и мозг других организмов. Тут мы не уникальны. Более того, в принципе, это было известно давно, и не только по опыту самих людей, но и по наблюдениям, которые просто делали ученые на основании того, как себя ведут те же подопытные мыши или крысы, когда им дают ту или иную еду. То есть само по себе то, что наш мозг очень положительно реагирует на жирную пищу, на сладкую пищу, особенно на какую-нибудь сладкую пищу, жареную в жире. Это ученые знали чисто из поведенческих экспериментов еще многие десятилетия назад.
Филипп, ну, казалось бы, наоборот, мозг должен нас оберегать от такой вредной пищи, а он, получается, провоцирует на поедание сладкого в неограниченных количествах, и в результате люди едят без меры и набирают лишние килограммы.
Ну, это же очень древний механизм. То, что сейчас ученые нашли, это именно те клетки в мозге, именно те нейроны, которые это контролируют. У нас же в мозге очень много нейронов, миллиарды. Хотя до этого мы знали, что какая-то часть мозга заставляет вот нас вести себя очень неразумно. Разумно, казалось бы. Теперь, после того, как они нашли, какая именно часть и какие именно нейроны, мы начинаем понимать уже лучше, потому что эти клетки, они сидят в чрезвычайно древней части нашего мозга, в продолговатом мозге. То есть это часть мозга, которую мы унаследовали еще от самых древних животных, которые не то чтобы ничего общего с человеком не имели. У них даже и глаз не было, и обоняние у них было не ахти себе. И это был такой очень примитивный сигнал, когда какой-нибудь там плавающий в воде червякообразный предок человека, который жил, не знаю, 500 миллионов лет назад, он вдруг съедал что-то жирное или сладкое, то его мозг, его очень примитивный, который у него уже тогда был, но чрезвычайно примитивный, сигнализировал. Вот это да, вот это то, что тебе нужно, чтобы вырасти побольше и размножиться. Этот сигнал сохранился у нас в мозге до сих пор.
А как же эволюция?
Так эволюция его и сохранила, потому что этот сигнал, в принципе, он был актуален и даже для предков человека, и для самих людей, которые жили несколько сотен, не говоря уж несколько тысяч лет назад. Это сейчас у нас есть разнообразие еды, которую мы не знаем, что с ним делать. А если посмотреть на совсем недавнее прошлое, то ситуация была не такая. Те же охотники и собиратели. Им же нужно было понять, где какая еда. Ну, в принципе, для нашего мозга этот механизм уже не нужен, потому что естественно, человек своим сознанием он может запомнить место, где там растут грибы, пчелы делают мед или вообще происходит что-то полезное. Но опять-таки надо понять, что вот то, что они нашли, эти клетки, в самом древнем, можно сказать, участке нашего мозга, показывает, что это ничего общего с человеческим поведением не имеет. Это то, что мы унаследовали от самых-самых дальних наших предков, но которое не мешало, а помогало нашим предкам. А сейчас в результате этого мы оказываемся в ситуации, когда мы едим больше, чем следует.
То есть это мешает сейчас?
Ну, вы понимаете, это мешает нам, как людям, которые кушают, но это очень, может быть, неплохо помогает тем, кто эту еду нам продает. Просто не нужно думать, что гиганты пищевой промышленности не знают об этом явлении. Эксперименты, которые мы делали еще 15 лет назад, когда я работал в Германии, когда мы мышей кормили, смотрели, как разные диеты человеческие влияют на мозг, и если кормить их едой из Макдональдса, то мыши просто сходят с ума. Они набрасываются на эти бигмаки. Маленькая мышь, которая сама меньше половины этого бигмака, может съесть чуть ли не больше собственного веса. Ученые знают, какие именно клетки напрямую контролируют пищевое поведение. Им даже не нужно ставить эксперименты с разными поведенческими моделями. Они могут напрямую воткнуть электроды в эти нейроны и посмотреть, а какая пищевая добавка наиболее хорошо их блокирует. Так что я не удивлюсь, если скоро в наших продуктах мы найдем какую-нибудь новую пищевую добавку. травку, которая как раз и будет тем веществом, которое полностью блокирует сигнал мозга, который может нас остановить от поедания все больше и больше.
Да, Филипп, ну давайте расскажем в деталях, вот что происходит в мозге, когда человек видит сладости. Вот как устроена нейронная сеть, что приятный вкус заставляет мозг хотеть еще больше.
Даже не в этом дело. Когда человек ест что-то жирное или сладкое, он не просто хочет есть больше. Это стимулирует положительные эмоции в нашей древней системе мозга, которые связывают поедание этой еды с чем-то очень приятным и хорошим, если очень упрощенно говорить. Потому что у нас каждый наш поступок, каждое поведение, оно имеет ту или иную эмоциональную окраску. Потому что как мы можем принять решение? Мы принимаем решение или потому, что наш мозг говорит, о, это окрашено положительно, это хорошо для нас. Или мозг нам говорит, ну нет, это опасно, это может нам повредить, или это плохо, вредно, будет больно. Поэтому вот эти все сигналы, которые получает наш мозг от сладкой или жирной пищи, они все окрашены очень мощно в эти положительные эмоциональные тона. И именно вот эти нейроны, которые нашли в мозге, плюс еще дополнительные нейроны, которые тоже лежат в основании наших полушарий, которые вовсе не вот этот вот громадный мозг, который мы все привыкли представлять себе с извилинами, а те ядра, которые лежат в самой-самой глубине мозга, если убрать эти полушария, останется совсем маленький древний мозг, это все находится там. Соответственно, мы не просто чувствуем, что нам не стоит остановиться, мы чувствуем, что это то, к чему нужно стремиться. И в следующий раз, когда мы чувствуем голод, мы думаем, о, вот в этом месте, скажем, в этом ресторане или в этой столовой, была отличная, очень жирная, очень сладкая еда. Вот туда нужно пойти и опять там наесться. Ну, это опять-таки сигнал, который остался с древних времен в нашем мозге, когда такую еду было найти очень сложно.
Филипп, а вот в каких случаях клетки нейроны блокируются, а в каких становятся активными?
Вы имеете в виду в данном конкретном случае?
Да, вот от чего зависит чувство голода и жажды?
Чувство голода и жажды регулируется целым набором нейротрансмиттеров, нейронов. Это довольно большая цепь. Она отдельная и для голода, и для жажды. Смысл в том, что когда мы едим, у нас вырабатываются нейротрансмиттеры, которые нам посылают сигнал или за счет просто давления каких-то висцеральных органов, давления на желудок, или за счет глюкозы в крови, которые нам посылают сигнал, что все достаточно, мы наелись, желудок полон, у нас много глюкозы в крови, у нас хорошее количество воды в организме, осмотические рецепторы это тоже посылают. У нас в теле есть такие как бы датчики на глюкозу, на воду, на давление в желудке, как у машины есть какие-то датчики, например, давление в колесах. Они посылают мозгу назад сигнал, что вот такая ситуация. Но мозг может на эти сигналы реагировать по-разному. Если все работает хорошо, мозг выключает чувство голода и жажды, и, соответственно, человек больше не ест. Вы понимаете, мозг на то существует, чтобы модерировать все эти вещи. Поэтому суть в том, что если у нас есть голод, но нам дают какую-то ужасную, невкусную, вонючую, может быть, горькую еду, мы не будем есть много. Если у нас есть голод, и нам дают какую-нибудь очень вкусную, сладкую, жирную, то мы съедим гораздо больше. Вот эта разница между съесть немного и больше, она как раз и модерируется за счет того, как вот те нейроны, которые нашли сейчас исследователи, насколько они быстро выключают вот этот сигнал голода и жажды.
Ну, то есть получается, что у одних эти нейроны активизируются, у других, наоборот, блокируются. То есть это ведет к тому, что на мышах вот опыты проводили, что они продолжают есть и пить, даже когда они вполне сыты.
Нет, они активизируются, блокируются как раз в зависимости от того, что этим мышам дают. Суть в том, что просто нашли именно тот субстрат в мозге, который регулирует пищевое поведение. То есть, представьте, есть голодная мышь, и ей дают какую-то горькую или там соленую воду, или какую-то горькую соленую еду, невкусную. Она немножко поела и остановилась. Это вот эти вот нейроны, они в мозге, плюс еще дополнительные циклы, они выключили полностью очень быстро вот этот вот сигнал голода и жажды. Но если те же мыши будут есть какую-то очень вкусную, сладкую еду или пить подслащённую воду, то те же самые нейроны, они будут выключать этот сигнал очень медленно.
Но человек-то отличается от мышей. Он же понимает, что, в общем-то, нужна мера в потреблении сладкого. Есть сила воли, в конце концов.
Мы же говорим о совсем разных вещах. Смотрите, наш мозг, он состоит из многих уровней, которые контролируют наше поведение. И мы говорим про очень-очень древние нейронные цепи, которые сидят в нашем мозге еще со времен какого-то червякообразного предка. Мы сознательно понимаем, что курить вредно, что нужно заниматься спортом, что пить алкоголь вредно. Но посмотрите, сколько людей следует этим сознательным рекомендациям. Меньшинство. Если бы мы все следовали своим сознательным рекомендациям тому, как себя нужно вести, то ситуация была бы совсем другая. А почему? Потому что наш мозг, он, конечно, вот эта вот когнитивная надстройка, то, что вы говорите, мы понимаем, мы сознаем, она надстроена над гораздо более древними частями мозга. Грубо говоря, если вам дают какой-то наркотик, тот же никотин, который действует на очень древние части мозга, ваше сознание практически не может с ним бороться. Нужен какой-то очень серьезный стимул. То есть вам скажут, если вы продолжите курить, то все, вы умрете через год от рака легких. Или там от вас уйдет ваш любимый человек.
Да, но стимул от сладкого – это ожирение.
Ну, естественно, но поэтому столько людей и страдают от ожирения, потому что нужен какой-то очень серьезный стимул, чтобы от него отказаться сознательно. А ожирение происходит от того, что та еда, которую нам сейчас предлагает пищевая промышленность, она тоже так же, как никотин, так же, как алкоголь, так же, как наркотики, действует напрямую на древние пути в нашем мозге, против которых бороться наше сознание может с очень большим трудом.
Вы как раз предвосхитили мой вопрос. Справиться с этим сигналом можно? Как вообще вот противостоять команде из мозга, которая считает, что его недокормили?
Во-первых, нужно избегать всякой мусорной еды. Это самое простое. Потому что мусорная еда, она специально сконструирована таким образом, чтобы воздействовать на наш мозг напрямую. Поэтому, если вы питаетесь, что называется, вкусной здоровой пищей, которая не сконструирована таким специальным образом, то вы упрощаете себе задачу, грубо говоря, понижаете ту дозу воздействия, которое содержится в еде, которое напрямую включает в ваши мозги пути, которые говорят, не останавливайся, ешь еще. Это вот отличная еда, которая является очень древним наследством от наших предков. Это самое простое. Ну а второе, что нужно просто обманывать свой мозг. Он, конечно, вас будет толкать на те модели поведения, которые запрограммированы самыми базальными нейронными цепями. Это только тренировка, вам нужно установить какие-то правила для себя. Тут никакого волшебного рецепта нет, но самое простое, что можно делать, это просто не есть вот эти вот массовые фастфуд и прочие вещи, которые специально сделаны так, чтобы подавать сигнал в мозг о том, что нужно есть их как можно больше.
Ну, я даже не знаю, вот я по себе сужу, часто вот стоишь перед прилавком со сладостями, перед дилеммой, брать или не брать там тортики, пирожные и так далее. Но, в общем-то, у меня вот нет с этим проблем. Я понимаю, что мне этого не нужно и легко отказываюсь. Но, видимо, не все с этим могут справиться. Получается, что люди, в принципе, способны перебороть вот поступающие в мозг сигналы о насыщении.
На самом деле, вот эти вот продукты, которые являются не очень здоровыми, они подавляют этот сигнал насыщения. То есть человек уже, в принципе, наелся, у него и глюкозы много, и питательных веществ ему хватает, но в мозге вот эти вот механизмы подавлены за счет того, что содержится слишком много сахара, слишком много жира, и организм слишком поздно дает. Он говорит, поешь побольше, потому что это классно, это то, что нужно. Это не сознательный механизм, а оставшийся вот с древних времен. Но мы можем с помощью своего сознания, естественно, перебороть. Мы же можем отказаться от курения, можем отказаться от алкоголя, можем отказаться от того, чтобы есть слишком много. Это сложно. Очень многие люди испытывают проблемы, чтобы бросить курить. То же самое и с питанием. И то, что ученые разгадали вот этот механизм, с одной стороны, это хорошо, это просто нам показывает, что это очень древний механизм, который остался там даже не от ящеров, и даже не от рыб, а еще от более древних предков. С другой стороны, это тоже плохо, потому что если кто-то сейчас захочет создать еще более эффективный ингибитор этих нейронов в мозге, чтобы они вообще не включали сигнал насыщения, то тогда это тоже становится более достижимым просто с научной точки зрения. Это им поможет создать, возможно, какую-то новую пищевую добавку, которую мы, возможно, вскоре увидим в тех же гамбургерах или чипсах, или в Кока-Коле, которая будет очень активным и эффективным блокатором сигнала насыщения. Поэтому нужно опасаться, нужно сознательно относиться к тому, что мы кушаем, что мы пьем. Это самый простой выход из той ситуации, в которой мы, к сожалению, сейчас находимся.
О том, как вкусная еда действует на мозг и почему так трудно отказаться от сладкого и жирного, мы беседовали с биологом, профессором Сколтеха Филиппом Хайтовичем.
Интервью на радио «Спутник».